глаза, боясь остановки, бежим по дороге, и только когда обжигает слеза, мы вновь вспоминаем о любящем Боге. Все с нуля я хочу начать, чтобы жить, чтоб опять летать, чтобы сжечь ко грехам мосты. Верю, мне поможешь ты. Стремимся вперед через грязь, через град, лишь только порой забываем о цели, и наше вперед нас приводит назад, туда, где когда-то в грехах костенели. Все с нуля я хочу начать, чтобы жить, чтоб опять летать, чтобы сжечь до греха мосты.
Господний мир и на его дела, благоговением святым душа моя полна. Бог мой силен и велик, Он чудеса творит. На небе светло, вышине и на земле во мне. Меня в Голгофе Он привел в своей большой любви. Сердце изменил мое, Бог чудеса жизнь моя и расцвела душа от сил живительных Христа, с Голгофского креста. Бог мой силен и велик, Он чудеса. Стану я с сойду на небеса. Поскольку в Бога верю я верю в чудеса.
Сегодня мы с вами открываем для себя тайны Царства Божия. Само понятие «царство» подразумевает территорию, подразумевает гражданство. Я хочу быть гражданином Царства Божия. И сегодня я тогда спрашиваю себя, что же это за гражданство такое? Что же за народ, что живет в Царстве Божьем? Может быть, кто-то из вас помнит, несколько лет тому назад вышел в прокат фильм «Покаяние». Я не помню всех подробностей этого фильма, да и мне кажется, что, посмотрев этот фильм, я не до конца понял и содержание этого фильма, но хорошо мне запомнился вопрос пожилой женщины, которая, идя по городу, подходит к одной из улиц и спрашивает другую, молодую девушку, спрашивает, а эта улица ведет к храму? А девушка говорит, нет, эта улица не ведет к храму. И тогда эта пожилая, много видевшая на своем веку, испытавшая многие скорби и переживания женщина, трепетно спрашивает, а зачем же нужна та дорога, которая не ведет к храму? Я думаю, мы все сегодня, оглядываясь в прошлое, точно так же ощущаем себя стоящими перед этим вопросом. Зачем нужно было столько старания? Зачем нужно было столько усилий прилагать, денег тратить, если мы смотрим на прошедшие 70 лет атеизма и коммунизма и спрашиваем себя сегодня, мы разрушили храмы, а к чему мы пришли сегодня? Известный писатель Платонов написал произведение, которое так и называется «Котлован». И многие даже политики и министры сегодня используют эту иллюстрацию, когда говорят, что созидая общество, когда мы надеялись, что мы построим наш новый мир, где каждый почувствует себя Богом и царем в этом мире, мы в конце концов оказались перед этим котлованом, куда мы зарыли миллиарды и миллиарды рублей и иной валюты. И в конце концов, идя через эти дороги, которые вели не к храму, а наоборот от храмов, мы пришли к этой пропасти и видели, когда рушилась империя Советского Союза, империя атеизма, мы видели, как миллионы людей шли в этот котлован и гибли в этом котловане, потому что не было больше у них ответа на вопрос о том, гражданами, какого же государства нам быть теперь? Где же найти ответы, которые мы так долго искали, но их и не нашли. Я увидел в литературной газете интересное высказывание автора. Он пишет, очевидно, прямая связь между всеобщим падением нравственности, всеобщим цинизмом, половодьем аморализма, преступности с одной стороны и утратой религиозной веры с другой стороны. И сегодня все наши народы стоят перед этим вопросом. Люди, живущие в Украине, России, конечно же, и в Молдове, я слышал этот вопрос. Почему? Почему мы оказались у этого котлована, у этой пропасти? Почему мы утратили духовность в нашем обществе? Почему, спрашивают люди, мы так плохо живем? И мы слышим этот вопрос и обращаемся к тайнам Царства Божия, потому что только в Царстве Божьем я нахожу ответы на эти вопросы. Бог от самого начала, создавая Адама и Еву, Он создает общество. Общество двух людей. И в Его промысле было, чтобы это общество способствовало обогащению один другого, чтобы Адам обогащал Еву, Ева обогащала Адама, чтобы в этом единстве они находили удовлетворение своим духовным потребностям, чтобы они вместе могли находить ответы на те нужды, которые у них были. Но, к сожалению, сегодня мы смотрим на наше общество, и мы видим, что это не то, что Господь замыслил для Царства Своего. Мы сегодня говорим о том, что мы переживаем о том, куда идет общество. Мы, как родители, часто высказываем озабоченность, когда мы посылаем детей наших в школы. Так ли? И мы говорим, я так переживаю, какое влияние окажет общество это на моего ребенка. Я думаю, мы точно так же, как родители, переживаем, когда дети наши идут на вечеринку или на день рождения к кому-нибудь. И мы смотрим на наших молодых людей, наших сыновей, дочерей и спрашиваем, они идут туда, а как это общество повлияет на их нравственность, на их будущее? Потому что грех, войдя в этот мир и притязая на царский престол, разрушает это общество. И люди теряют понимание того, что они граждане Царства Божия. Они становятся гражданами царства тьмы. И в этом царстве тьмы происходит этот перекос, когда в поисках прогресса, того, что мы называем прогрессом, мы сосредоточились лишь на материальном. Сосредоточились на том, чтобы увеличить природные запасы, может быть, чтобы увеличить материальную базу. И нам кажется, если поднять пенсии, если увеличить зарплаты, если сделать лучшими дороги, то, наверное, это разрешит проблему нашего общества. Я думаю, друзья мои, история предшествующих империй и государств доказала нам сегодня, что никакие материальные перекосы и никакие материальные ответы не решат внутренней, центральной проблемы Царства Божия внутри нас и через нас в этом обществе. И поэтому Бог, желая восстановить силу своего Царства, Царства Божия, Он учреждает новое общество. Он, обращаясь в первом послании Петра, 2 главе 9 стихе, говорит ко всем нам, вы, он говорит, род теперь избранный, вы царственное священство, святой народ, люди, которых Бог признал своими, и вам возвещать о совершенствах того, кто призвал вас из тьмы в дивный свой свет». Посмотрите, как нагружен этот один текст Священного Писания. Сколько открывается божественной заботы в этом тексте. Он говорит, в этом царстве тьмы я хочу взять вас из этого царства тьмы, чтобы вы стали святым народом, царственным священством. Мы смотрим на нашу жизнь сегодня в нашем обществе и говорим, нас общество превратило в рабов. мы стали рабами фабрик, рабами заводов, рабами бизнеса стали. И мы потеряли чувство собственного достоинства. Мы забыли, почему мы в этом мире живем. И мы стоим перед вопросом сегодня, где же ответ на наше достоинство человеческое, что мы не просто винтики в механизме, в экономике той или иной страны, а мы с вами являемся святым народом, людьми, которых Бог признал своими. Он говорит, вы мой особый, ценный народ. И в этом Господь для этого учреждает свою церковь. Церковь как граждан Царства Божьего. Я хочу быть гражданином Царства Божьего. А вы желаете быть гражданами Царства Божьего? Спасибо. Я вижу много рук тех, которые желают выйти из царства тьмы и стать людьми народа Божьего. В Священном Писании, в Библии употребляется слово «церковь». Церковь, но в смысле группы людей. Людей, которые имеют общие духовные ценности. Людей, которые собираются вместе помолиться, вместе изучать Слово Божие, вместе богослужение провести. Нигде в Священном Писании слово «экклесия», что значит «церковь», не употребляется по отношению к зданию. И не употребляется по отношению, как мы сегодня используем, к разным деноминациям. Мы говорим, сегодня есть православная церковь, католическая церковь, протестантские церкви. Нет этого еще понятия в Священном Писании. Церковь – это народ Божий. Я хочу, чтобы сегодня мы запомнили это. Церковь – это народ Божий. И Господь, учреждая свою церковь здесь на земле, Он продолжает тот замысел, который Он имел от самого начала, для того, чтобы прийти в этот мир и заключить соглашение со своим народом, чтобы вызвать его из царства тьмы. И Господь учреждает эти соглашения. В Библии эти соглашения часто называются, может быть, кто-то мне подскажет, как они называются. Они называются заветами. Посмотрите, Ной живет в царстве тьмы. Все со мной согласны? Царство тьмы, да? Как Господь смотрит на то время? Он смотрит и в ужасе, даже Священное Писание говорит, сожалеет о том, что он этот мир сотворил. И он вызывает Ноя из этого общества царства тьмы и говорит, я с тобой поставлю завет мой. Иными словами, соглашение я заключу с тобой. И заключив это соглашение, я возьму тебя из этого шторма бушующего общества, из этого царства гибнущего, для того, чтобы дать тебе... Что дать? Спасение. Спасибо. Это мне помогает чувствовать, что вы не спите сегодня в зале. Дать спасение, он говорит. И в этом ковчеге Он берет эту группу людей, чтобы дать им спасение, но заключает с ними соглашение, что они входят туда, Он дает им спасение, при этом они должны проявить веру Богу. Мы знаем, что Господь позже приходит к Аврааму. С Авраамом Он вновь заключает завет для того, чтобы Авраам нес спасительный промысел Божий в этом языческом мире вокруг него. И дальше Господь продолжает заключать эти соглашения со своим народом, когда Он собирает его, собирает у горы Синай и дает им нравственные принципы, о которых мы сегодня слышали, даже от наших гостей, присутствующих в этом зале. Те нравственные принципы, которые Он кладет в основу Царства Божьего. И там Он заключает с ними опять соглашение. Он говорит, если будете слушаться голоса Моего, хотите помочь мне читать этот текст? И соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля. Посмотрите, мы видим условия. Он говорит, если вы будете это делать, если будете покорны моей воле, открытой в моем законе, становитесь вы тогда моим уделом. Что значит уделом? частью, собственностью. Мы становимся собственностью Божьей. Он говорит, при этом есть многие народы, окружавшие их. Вы, говорит он, из этих народов я вас беру для того, чтобы вы стали частью моего народа. И сегодня многие верующие люди подходят, берут этот текст и видят его, опять же, глазами царства земного, царства тьмы. Они видят это обещание, завет в смысле личной выгоды. Они говорят, мы призваны, мы в этом завете, значит, мы должны иметь особое положение. И они забывают о том, что на самом деле Господь заключает это соглашение, чтобы дать определенную миссию своему народу. Посмотрите, как пророк Исаия в 49 главе, 6 стихе, он говорит, и он сказал, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля». То есть не для того, чтобы лишь поднять нас и сказать, вы теперь привилегированная часть населения. Он говорит, нет, я даю вам задание, что сделать? Восстановить нравственность и духовность. И второе, чтобы возвратить, и какое еще слово тут использовано? Остаток. То есть он говорит, к сожалению, хотя я иду в этот мир, чтобы всех взять, всех привлечь. Господь не желает смерти одного грешника, но он говорит, не все придут, не все откликнутся. И я посылаю вас для возвращения остатков Израиля. И что он делает при этом? Он говорит, я сделаю тебя чем? Светом народов, чтобы спасение мое распространялось и до Украины, Казахстана, Молдовы, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджана. Мне бы хотелось перечислить все страны этого мира. Но Господь говорит, я делаю вас светом. Вы должны помнить, для того, чтобы быть гражданами моего царства, вы должны быть светом в этом мире. А чтобы быть светом в этом мире, на нас налагается особая ответственность. Но народ израильский, к сожалению, нарушает этот завет, заключенный с ними. И Господь идет в этот мир, чтобы теперь уже не кровью овнов и не кровью ягнят заключить завет, а кровью Сына Своего, Иисуса Христа, заключить новый завет, новое соглашение со своим народом для того, чтобы ввести нас в это Царство Божие. И поэтому апостол Павел был полностью убежден, когда он говорит, теперь уже нет больше ни иудея, ни язычника, ни украинца, ни русского, ни молдавана, ни казаха, ни армянина, ни грузина. Он говорит, теперь все вы одно целое во Христе Иисусе. И мы становимся, он говорит, наследниками этого царства. Если вы Христовы, то потомки Авраама, с которым был заключен этот завет. А если потомки с Авраамом, то по данному обещанию и наследники. Что значит наследники? Наследники – те, которые получают эти блага. И я должен сказать, что приятно получить то, чего ты не заслуживаешь. Когда мой дедушка, которого звали Петр, тоже умирал, он написал завещание, у него много было внуков, но он завещал свои полдома, и когда открыли завещание, было написано своему внуку Петру. Вы знаете, как я почувствовал, каким себя счастливым и особым я почувствовал. И я думаю, Господь именно это желает донести до нашего сознания, говоря, вы теперь наследники того обещания, которое было дано Аврааму, чтобы стать гражданами Царства Божьего, святого народа, особого народа, который он вызывает на это служение. И Христос, обращаясь к фарисеям, когда он рассказывал им притчу о злых виноградарях, он сделал ясным и понятным, что теперь уже это священство и гражданство в Царстве Божьем не ограничен одним народом. Он говорит, это царство отнято будет у вас теперь. И передано будет народу, который приносит плоды ожидаемые. Не просто по национальному признаку, не просто по принадлежности к той или иной линии родословной. Но если ваша жизнь, он говорит, свидетельствует о том, что вы приняли меня как царя царей, вошли в мое царство, то теперь вы и унаследовали это, говорит Господь. И Он называет нас особым именем, называет нас царством священным. Но если мы входим в это царство священное, то, наверное, в завете в этом есть ожидание и от нас тоже. Господь говорит, это мое царство, вы мой народ, но что-то ожидается и с нашей стороны, как в любом из заветов, которые были заключены. И я вижу этот первый признак. Христос говорит, церковь моя есть царство благодати и истины. Это сокровищница божественной благодати. И недостаточно лишь жить в этом мире, принадлежать к церкви и сказать, у меня есть сокровищница в церкви. Недостаточно иметь деньги в банке. Вы знаете, я читал про одну американскую женщину, которая жила в страшной нищете. Когда ее внук сломал ногу, она даже не повела его в больницу на лечение, потому что не хотела тратить ни копейки денег. Когда же она умерла, она, казалось, имела сотни миллионов долларов, завернутые в газеты. И я думаю, мы, как наследники этого царства, можем иметь всю эту благодать и истину, но если мы лично ею не воспользуемся, то не будет нам никакого прока, не будет обществу никакого прока от той истинной благодати, которую мы имеем. И поэтому Христос дает нам три урока, которые я хочу, чтобы вы запомнили. Уроки очень серьезные и ответственные для каждого из нас. Первый урок. Прочитаем вместе. Церковь Христа отличается духовной и нравственной чистотой. В этом мире, где царит насилие, где царит эгоизм, правит желание самоутверждения, Господь вызывает свой народ. И Он сравнивает свою церковь. Послушайте, как Он красиво говорит о своей церкви. Чтобы нам усвоить первый урок, я желаю, чтобы вы смогли увидеть из Слова Божия, кем Христос вас видит. Возрадуемся и возвеселимся, воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца. Кто такой Агнец в Священном Писании? Христос. С кем этот брак заключен? Жена его приготовила себя. Жена, то есть женщина. В Священном Писании, в особенности в книге Откровения, женщина, таким образом мы видим, является символом Церкви Христовой. Христос идет учредить свое царство и заключить этот завет, этот брак со своей невестой церковью. Поверьте мне, имея 4 дочерей, я знаю, что такое невесты. И я знаю, как они хотят выглядеть красиво на свадьбе. И я знаю, к тому же, как дорого все это стоит. И знаю, как им хочется быть чистыми, как им хочется, чтобы их платье было самое лучшее, чтобы они могли сиять, прежде чем они войдут в этот завет со своим будущим мужем. Точно так же Христос говорит, «Это моя церковь должна иметь нравственную и духовную чистоту». В Откровении 12 главе 1 стихе я вижу этот образ. Послушайте, явилось на небе великое знамение. Женщина, облеченная в солнце. И я спрашиваю себя сегодня, что же это за солнце, в которое она облечена? И я вижу ответ у псалмопевца. Он говорит, ибо Господь есть, как он называет, солнце. И он продолжает через пророка Малахию, 4 глава, 2 стих. А для вас, благоговеющие перед именем моим, войдет что? Взойдет солнца, правды, исцеления в лучах Его. Он говорит, если эта церковь поистине, церковь Христова, она не будет облечена в традиции, она не будет облечена в человеческие учреждения, она не будет видеть себя как лишь храм или как здание или сооружение красивое. Люди не будут идти в эту церковь, потому что там программы хорошие или музыка хорошая, а будут идти в эту церковь, потому что она облечена в Иисуса Христа. Иисус Христос – это центральная доктрина этой церкви. Иисус Христос виден в каждой личности этой церкви. Он отражается в поведении, в словах, в поступках. Это есть церковь, облеченная в солнце праведности Иисуса Христа. И я вижу, как эта женщина дальше стоит на луне, у нее под ногами луна. И я вижу и думаю, что же это за луна? И я думаю, наверное, это вся ветхозаветная жертвенная система, которая отражала свет солнца креста Христова. Она стоит на основании учения Ветхого Завета для того, чтобы привести нас к кресту Христову. И у нее на голове венец из 12 звезд. Христос дает поручение церкви своей, посылая своих 12 учеников, чтобы они несли весть Евангелия в этом мире, весть проповеди. Вот где церковь, облеченная в праведность Христа, имеющая Христа как центральную личность. Церковь, стоящая на утверждение Слова Божия. Церковь, идущая и провозглашающая проповедь Евангелия. Мы видим, Господь призывает нас к духовной и нравственной чистоте. Первый урок. Запомнили? Второй урок. В чем он заключается? Дракон стремится погубить эту церковь. И мы вновь идем в книгу Откровения, и мы видим, как в Откровении 12 главе 5 стихе, когда мы читаем об этой женщине, мы видим, родила она сына-младенца, которому предстояло посохом железным пасти все народы. Но мы видим, как на нее ополчается церковь, которая отступает от истинной простоты священного Писания. Мы видим этот долгий период средневековья, когда церковь оказывается в заблуждении и преследует тех, которые в простоте и чистоте стремятся найти истину Слова Божия. Когда дракон, прикованный к земле, стремится отомстить Церкви Божией, отражающей характер ее, тогда он ополчается на тех, которые ищут простоты Слова Божия, ищут простоты в молитве своей. Я часто с восхищением думаю о человеке, который многим нам известен, Ян Гус, человек, который родился сиротой в этот мир, не имел ничего, не имел ни образования, но силою Божьего провидения становится профессором Пражского университета, принимая простоту Слова Божия. Он желает проповедовать лишь только Евангелие Царства Божия. Но на это смотрит с негодованием Церковь Римская, которая видит в нем угрозу своей безопасности и своей проповеди. Он слушает проповеди двух миссионеров, которые приезжают из Британии. Он настолько тронут вестью простоты евангельской и чистоты этих двух миссионеров, но власти Праги запрещают этим двум проповедникам проповедовать эту весть. И тогда вместо проповеди они берут и рисуют две картины. На одной картине они нарисовали Христа, въезжающего в Иерусалим. Так и назвали «Вход Христа в Иерусалим». И на этой картине Христос в простоте, сидящий на ослике, на этом. Они видят там этих учеников, босых, в изодранной одежде, стоящих рядом с Иисусом. И тут же другая картина, показывающая помпезность римской церкви, где все кардиналы на колесницах, в богатых и пышных одеждах следуют вперед для осуществления своей цели. Он был настолько тронут этой вестью двух картин, что желают посвятить себя полностью лишь проповеди только лишь Слова Божьего, но подвергаются жестоким преследованиям, в конце концов арестован, его лишают сана первосвященнического. Когда лишают его этого сана, то одевают на него первосвященническую одежду в насмешку. И он говорит перед всеми: «Христос принял на себя багряницу, как насмешку. Я готов принять и это ради Христа». На него надевают эту первосвященническую корону, сделанную из бумаги, на которой написано «Великий еретик». Он говорит: «Господи, ты готов был принять венец терновый. Я готов принять и эту корону унижения». И когда, наконец, его подводят к тому столбу, на котором должны его сжечь, его просят вновь раскаяться в своем заблуждении. А он говорит: «Мне не в чем каяться. Я принял простоту учения Христова. Я готов умереть за эту простоту Царства Божия». Я вижу, как Христос открывает перед нами и третий урок. Церковь Христа есть немногочисленный остаток, как мы с вами увидели из многих текстов Священного Писания перед этим. Люди живут сегодня в синдроме толпы. Куда идет толпа, туда идут и люди. Туда идут и подростки наши, туда идут люди пожилые. Им кажется, если большинство идет туда, то и нам надо обязательно идти туда же. Этот синдром захватил наше общество. Еще и в эпоху атеизма мы видели, как люди с насмешкой смотрели на тех, которые искали храм Божий, искали церковь. Этот синдром, на самом деле, есть, оказывается, животный синдром. Это стадный синдром. Куда идут все коровы, туда надо и последней корове идти. Куда все бараны идут, туда они всей толпой идут. Этот синдром животный настолько присущ каждому из нас. Молодого мальчика посадили в классе, прежде чем классу сказали: «Дважды два, говорите пять». Мальчик этот бедный не знал от этой договоренности. Учитель спрашивает у класса: «Сколько будет дважды два?» Весь класс отвечает: «Пять», потому что такая договоренность была. Мальчик пытается отстоять этот студент и говорит: «Нет, это будет четыре дважды два». Но учитель еще раз ради эксперимента спрашивает у всего класса: «Сколько будет дважды два?» Класс опять отвечает: «Пять будет». Мальчик уже молчит теперь этот, потому что он боится, что над ним будут насмехаться. И когда еще раз спрашивают, сколько будет дважды два, весь класс отвечает: «Будет пять». И этот мальчик говорит: «Пять будет дважды два». Таким образом, мы видим, как этот синдром ведет нас прочь от истины Слова Божия. И мы боимся быть этим малым остатком. Малым остатком, о котором говорит Священное Писание, потому что разъярился дракон на жену ту и отправился воевать против потомков ее, послушайте, что сказано, оставшихся верными Богу. Оказывается, к сожалению, есть те, которые идут против воли Божьей, не желают быть в Царстве Божьем. Они идут своим собственным путем. Но мы видим те принципы, которые открыты нам в этом предыдущем тексте, которые мы только что прочитали. Я думаю, еще раз вернемся. Против тех, кто заповеди Божии соблюдает. И что имеет еще? Ведь имеют свидетельство Иисуса Христа. Соблюдают заповеди Божии, имеют свидетельство Иисуса Христа. Что же такое свидетельство Иисуса Христа? Есть дух пророчества. По завершению этого периода преследования христианской церкви Господь вызывает движение. Движение, которое Он пробуждает для вести проповеди Евангелия. Он призывает на служение скромную девушку, которой едва 16-17 лет было, по имени Елена Уайт. Он дает ей удивительнейшее откровение воли своей. И по ее простоте и кротости, следуя тем библейским дарам, которые Господь дает и обещал своей церкви. Он обещал дар апостольства, и дар проповеди обещал церкви, и дар пророчества обещал церкви своей. И мы видим, как она в простоте духовной принимает эти истины для того, чтобы передавать их другим. Я помню, как я в детстве, еще в подростковом возрасте, с удовольствием и восхищением читал ее книгу «Путь ко Христу». И казалось, вместе с Библией, читая эту книгу, невозможно найти лучшего пути, который бы вел ко Христу. Ее вклад в становление этого движения, именующего себя Церковью христиан-адвентистов седьмого дня, невозможно переоценить сегодня. Я вижу эту Церковь адвентистов седьмого дня как ту, которая утверждает вечный авторитет десяти заповедей, как ту Церковь, которая утверждает вечный авторитет Слова Божьего, как единственное основание нашей веры. Я вижу эту Церковь христиан-адвентистов седьмого дня, которая провозглашает скорое второе пришествие Иисуса Христа, провозглашает, что есть ответ на нравственные проблемы, есть ответ на финансовые проблемы, экономические проблемы. Этот ответ в утверждении Царства Божия, когда Господь вызывает это движение, которое стремится к этому высокому званию верного остатка народа Божьего. Вот где Христос берет свой народ к себе и называет: «Вы народ мой». Людмила родилась примерно в 1970 году. И когда ее мать принесла восьмидневную девочку на вокзал, то ее мать подошла к одному странному человеку, чужому человеку, и попросила, чтобы этот чужой человек поддержал ее восьмилетнюю девочку. Восьмидневную девочку. Эта мать никогда не вернулась больше к этому мужчине. Мужчина оказался на руках с этой восьмидневной девочкой, обратившись в органы власти. Они устроили этого младенца в больницу. Из больницы ее удочерила семья одна. Людмила выросла в семье тех родителей, которые желали дать ей то лучшее, что они имели. После окончания школы Людмила пошла на учебу в университет. Но прошел всего лишь год, и она не смогла дальше продолжать учебу, потому что ей казалось, что она должна быть такая, как и все. Ей надо делать, что делают и все. И этот образ жизни не дал ей возможности продолжать учебу. В конце концов, она оказывается на лечении, в больнице. Выйдя из больницы, она ищет заповеди Божьи, принципы, и начинает искать эти принципы для того, чтобы следовать этим принципам, и молится, и говорит: «Господи, помоги мне жить по этим принципам». Но вновь ее жизнь скатывается, и вновь она пытается учиться, и вновь оказывается на лечении, и чувствует она эту пустоту в своей жизни, чувствует, что Господь должен куда-то ее привести. И в этом поиске духовном она выходит замуж за человека, который пытается ее поддержать, пытается ей помочь. Она молится о ребенке, Господь отвечает на эту молитву и дает ребенка. Но она убеждается в том, что и ребенок не был ответом на тот вакуум, который был в душе. Она продолжает искать, она включает телевизор и слышит программу о Библии, о Слове Божьем. И в этом поиске она идет в храм в городе и говорит священнику: «Дайте мне Библию, я хочу почитать Библию». Священник смотрит на нее и говорит: «У нас нету Библии дать». Людмила в смущении, огорчении говорит: «Как же так? Такой большой город, и нету Библии, чтобы почитать». Она возвращается домой, находит Новый Завет, начинает слушать дальше эту программу, начинает читать этот Новый Завет. У нее возникает столько вопросов в ее жизни. Она чувствует, что Господь ее ведет к чему-то. Она искала работу долгое время. И в этот момент ей звонят и говорят: «Выходи на работу прямо сегодня». Она приходит в эту организацию, узнает о женщине, которая, оказывается, ходит в церковь и служит Богу. Людмила подходит к этой женщине и спрашивает: «А вы в какой день ходите в церковь? В какой день вы Богу молитесь?» Давайте спросим Людмилу, как ответила эта женщина. Людмила, расскажите нам, пожалуйста, что ответила женщина на ваш вопрос?
Мир Божий всем тем, кто смотрит эту программу. Мир Божий всем братьям и сестрам моего родного города Хинчешт. Она ответила субботу.
Что произошло в вашей жизни дальше, Людмила?
Первое, что она сделала, она прочитала мне первую проповедь, которую я услышала. Она мне подарила много литературы, детской, христианской и взрослой. Пригласила к себе домой. И подарила мне большую Библию.
Слава Богу.
Я не просила ее, но она меня спросила, у тебя Библия есть? И тогда у меня возник вопрос. Я 30 с чем-то лет ходила в церковь моих родителей, и когда мне нужно было Слово Божие, они не имели в продаже такую священную книгу.
Господь дал вам Слово Божие. Аминь. Куда она дальше вас привела, эта женщина?
Я спросила, я на тот момент уже знала настолько своего Бога, что я была уверена, что суббота — это день, в котором дети Его должны поклоняться Ему. Она пригласила меня в следующую субботу в церковь. И вы знаете, когда я первый раз вошла в эту церковь, я не могла понять, как 30 с чем-то лет я живу в этом городе, и я не знаю, что в моем городе есть такая церковь. Мне просто хочется пригласить, чтобы вы посмотрели, какая красивая церковь.
Спасибо.
В нашем городе.
Спасибо за приглашение.
Но главное, что я открыла для себя в этой большой Библии, которую она мне подарила, я хочу прочитать вам
пожалуйста.
Сейчас.
Пожалуйста, пожалуйста, Людмила.
«Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери», говорит мне Бог. Но я спросила тогда, но для чего? Если я была не нужна моей матери. И он мне ответил, «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя».
Аминь.
Аминь.
И придя в церковь, вы обрели тот мир, который вы так искали.
Я обрела мир и покой. Я обрела надежду. Я получила ответы на все мои вопросы. Я не понимала, почему у всех есть братья и сестры. Но сейчас Бог мне подарил миллион братьев и сестер.
Спасибо, Людмила.
В чем Божий я ему очень благодарна.
Спасибо. Благословение. Мы так благодарны за ваш добрый духовный опыт. Сегодня, как Людмила вошла в тот храм и увидела, как бы этот ковчег она мне рассказывала, который был спасительной лодкой в этом бушующем море. Точно так же и сегодня. Господь говорит, до Иисуса, до этого ковчега всего лишь шаг. Слышим ли мы этот голос, зовущий нас? Елена, пожалуйста, спойте нам это песнопение.
Тебе ничто.
стучит его любовь, эхом далеким расстается к тебе он. Слышишь, как зовет, слышишь, как
Христос говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Царство Небесное приблизилось к нам, когда Христос, входя в нашу жизнь, открывает для нас принципы жизни в Его Царстве, как Его народ. Там, где уже не будет больше сирот, там, где уже не будет брошенных детей. И как Людмила нашла это царство в своей жизни, стала частью народа Божьего, как она сказала: «Я обрела миллионы братьев и сестер». Я должен сказать, и сегодня Господь все еще держит эти двери благодати открытой, приглашая и говоря: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И когда мы в сокрушении духа смотрим на свою жизнь, то видим, мы должны выйти из этого царства тьмы. Мы должны для себя найти это высокое призвание дочерей Божьих, сыновей Божьих, семьи Божьей, где Он поднимает нас на особое положение удела Своего. Как Людмиле Он сказал: «Ты дочь Моя». Точно так же каждому из нас и в этом зале, и каждому из нас, смотрящих эту программу, где бы вы ни были, в домах своих, в церквах своих, знайте, сегодня Господь не желает, чтобы вы оставались в сиротстве. Он открывает двери своего дома, как любящий отец, и приглашает нас сделать этот шаг навстречу Ему. Я хочу помолиться. Давайте встанем, и мы помолимся о ваших нуждах, которые поступили сюда, в этот зал. Я приглашаю наших друзей, смотрящих эту программу, присылайте ваши молитвенные нужды. Здесь, в этом зале, мы будем молиться о вашем духовном исцелении, о вашем физическом исцелении, о ваших детях, внуках, освобождении от алкоголя, от освобождения от всяких зависимостей, от грехов всяких. И я верю в силу молитвы. Я видел, как Господь открывал двери и давал освобождение от грехов людям. Он может дать это благословение и каждому из вас. Давайте помолимся. Господи, я сегодня обращаюсь к Тебе и прошу, Господи, чтобы Ты принял нас как граждан Твоего Царства. Чтобы Ты, Господи, сделал нас частью Твоего народа. Того народа, который верен заповедям Твоим. Народа, который имеет свидетельство Иисуса. Провозглашает Твое скорое второе пришествие. Того народа, Господи, который принял Тебя как Господа и Спасителя, который умер за нас на кресте Голгофском. Сегодня мы желаем жить в этой чистоте Твоей праведности. И сегодня, Господи, мы обращаемся к Тебе и благодарим за то, что Ты ответил на молитвы о помощи, об освобождении от недугов, о восстановлении семей, о нуждах духовных и физических, о детях, внуках, матерях, женах, отцах. Благодарим и славим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.